детектив.
Марина Серова. «Тигру в пасть». Телохранитель Евгения Охотникова. Ни одно убийство, торговля оружием, наркотиками, похищение людей и многое другое висит на некоем Дергунове по кличке Дера. А доказательств его преступной деятельности никаких. Ни к чему не придерешься, как ни старайся. Осторожный Дера просчитывал все на несколько ходов вперед, поэтому ФСБ пошла на внедрение в его организацию своего агента, майора Александра Фролова. Доподлинно известно, что у Дергунова имеются видеоматериалы, с помощью которых его можно прижать. Александру во что бы то ни стало нужно достать эти кассеты, а прикрытие ему должен обеспечивать высококлассный специалист. Выбор пал на телохранителя Евгению Охотникову. Пролог. Человека рывком усадили на стул, словно ненужную игрушку бросили в кучу хлама, приготовленного на выброс. Стальные объятия наручников сковали его кисти за спиной, а рот был заклеен широкой лентой. Гориллы, их было четверо, окружили свою жертву со всех сторон. Солидные, на первый взгляд, люди, лица добропорядочных граждан. В комнату зашел босс, человек лет 50, слегка обрюзгший, с колючим взглядом. Он уселся на другой стул, который приготовили специально для него. Человек оказался прямо напротив жертвы. «Здравствуй, Миша!» – ласково шипящим голосом произнес он. Босс, по всей видимости, хотел выглядеть любезным, но его выдавал все тот же колючий взгляд неулыбчивого человека. «Мы с тобой не виделись со вчерашнего дня, и я признаюсь, я рад нашей встрече, хотя и огорчен внезапно появившимися обстоятельствами, которые касаются твоей личности». Связанный не отвечал, да и не мог ответить. Пленник старался не смотреть на босса. Ему был ненавистен этот взгляд, взгляд удава, которого держат в клетке и морят голодом.
«Пора кончать его, шеф», — произнес один из охранников, высокий мужчина с торчащим ежиком волос и седыми висками.
Он демонстративно щелкнул предохранителем своего пистолета, давя на психику связанного человека. Михаил не пошевелился. Видимо, он уже смирился с тем, что эти минуты могут быть для него последними в жизни.
«Погоди, Игорь», — покачал головой босс. «Зачем же так сразу расставаться с хорошим человеком? Может быть, ему перед смертью хочется поговорить со мной, излить свою душу, исповедаться в конце концов?»
«Наш шеф как святой отец», — пошутил Игорь. «Все грехи отпустит, оптом и в розницу, оплата и получение в одном месте».
«Не кощунствуй, сын мой», — ответил босс. «Лучше дай возможность человеку поговорить со мной, сказать то, что он думает».
Лента была сорвана с губ плененного Михаила резким движением. Он скривился от боли, но не издал ни единого звука. Облизав губы, он обвел присутствующих взглядом и остановил его на боссе.
«Говорить будешь?»
— ткнул его пистолетом в висок Игорь. «Он сделал это не сильно, просто для того, чтобы напомнить о себе».
«А что ему говорить?» — произнес босс. «Мы знаем больше него о том, что происходит вокруг. В общем, Миша, мы уже в курсе, кто ты есть. Кстати, мы очень не любим вас. Пора бы об этом знать. Да и неумно вы поступили. Мы же белогорских ментов и вас знаем всех, как облупленных. Зачем же ты к нам в организацию полез? Понимаю, начальство приказало. Сделать ты ничего не мог. Поэтому приступил к выполнению операции под названием «Курва-щип». Дураки вы, дураки! Потому-то вы с нами ничего сделать не можете, что мозгов не хватает. Для этого нужны другие люди и другие деньги. Пора вам понять это».
«И законы тоже», — хмыкнул Игорь.
«Верно», — согласился босс. «Законы издаем мы, а исполнять приходится вам, дуракам. И не будет иначе, потому что мы будем у власти всегда, Миша. Ты запомнил? Всегда. Вам, нищим, не пролезть во власть никогда. Это наши для избранных. Так что скажешь, сынок?»
Михаил не отвечал. Он смотрел прямо перед собой и мысленно готовился к смерти, зная, чем заканчиваются подобные разговоры.
«Козел поганый!» — сплюнул человек с веснушчатым лицом, стоявший за стулом, на котором сидел Михаил.
«Вот именно!» — согласился босс. «Только ты, Вова, не плюй в помещении, для этого улица есть. Да и на улице не плюй, не показывай нехороший пример детям, не нужно этого делать. И еще вот что, Миша, у нас для тебя подарок, очень интересный подарок, но, наверное, он тебя не обрадует».
Он сделал знак рукой. Двое парней вышли из комнаты, несколько минут их не было видно и слышно, а затем они появились, затаскивая внутрь тело молодого мужчины и бросая его на пол.
«Кто это?» – послышался хриплый голос Михаила. «Не узнаешь? Это твой напарник, Миша, и еще тот лох. Мы тебя уважаем за то, что ты просто так не сдался, а сопротивлялся, что было сил. За это мы тебе устроим легкую смерть. А вот напарничек твой оказался слабаком. Зачем же вы таких берете к себе на службу? Перекрывать тыл должен человек опытный, умелый, а этого сопляка мы убили сразу. И убивать его было очень неприятно, будто на дерьмо наступаешь. С тобой же другое дело. Ты молодец, мы уважаем сильных противников. Конечно, тебе не удалось сделать то, зачем ты пришел сюда, но не огорчайся. Просто я предусмотрительный тебя, мое положение, как говорится, обязывает».
«Уберите тело», — попросил Михаил. «Не могу смотреть».
«Какая тебе теперь разница?» — спросил босс. «Скоро ты ляжешь рядом, превратишься в такого же жмурика, тихого и безмолвного».
«Уберите, прошу. Все что угодно, только не это. Убивайте сразу, не томите».
Бандит пожал плечами.
«Как скажешь. В конце концов, это последняя просьба приговоренного. Вот только сигарету и водки мы тебе не дадим, обойдешься. И священника не пригласим. Это у нас не принято. Унесите труп, ребятки».
Парни подхватили тело и вынесли его из комнаты. Даже не вынесли, а выволокли, словно мешок с мукой.
«Спасибо», — произнес Михаил. «Что-то человеческое у вас еще осталось. Спасибо».
«Не за что», — произнес босс, слегка покачивая головой. «Так ты готов встретиться со Всевышним?»
«Готов».
«Вот и хорошо».
Он сделал едва заметный знак, к Михаилу сзади подошел веснушчатый бандит и накинул ему на горло белесую проволоку. В кабинет подполковника постучали.
«Разрешите, Сергей Владимирович?»
Тот, к кому обращались, сидел за старомодным письменным столом. Это был высокий человек с гладко зачесанными назад волосами и ямочкой на подбородке. Сергей Владимирович носил черный шерстяной костюм, белоснежную рубашку и темно-синий в черную полоску галстук.
«Заходи, есть новости?»
Вошедший был в форме майора, в противоположность своему начальнику он был коренаст с заметным брюшком. Лицо неприметное, как у агентов КГБ в лучшие контрразведывательные времена.
«Очень плохие. Прямо скажу, хуже некуда, Сергей Владимирович», — горестно произнес майор. «Конкретнее нельзя, Николай Иванович. У нас когда-нибудь были хорошие новости, кроме тех, что сообщают о получении денежного довольствия? Только что получили информацию, нашли два тела и опознали Мишу Лебедева и Костю Зеленкина».
Подполковник поднялся из-за стола.
«Где они сейчас? Судмедэкспертизе. А нашли их где? В посадках за городом».
Сергей Владимирович покачал головой.
«Вот дьявол. Немедленно собери всех, кто занимался делом Дергунова. Немедленно, слышишь? Срочное совещание отдела». «Есть».
Майор повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Сергей Владимирович схватил со стола пачку Примы, вытащил из нее сигарету и стал разминать ее большими указательным пальцами, задумавшись. Над создавшимся положением стоило поразмыслить. Слишком часто стали погибать сотрудники ФСБ, будто участвовали в активных военных действиях.
«Черт!»
– пробормотал он, обнаружив, что половина табака из сигареты высыпалась на стол. Пришлось бросить испорченную и взять другую сигарету. В кабинет входили офицеры. Они старались не поднимать глаз, будто сделали что-то постыдное, и теперь ждали осуждения со стороны.
«Разрешите, товарищ подполковник?»
Звучало еле слышно, будто шелест бумаги.
«Заходите и садитесь. Не задерживайте», – буркнул Сергей Владимирович.
Ох, и пакостно было сейчас у него на душе. У подполковника собрались пятеро офицеров. Двое из них носили майорские погоны, двое были в чине капитана и один старший лейтенант.
«Вот такие дела, ребята», – произнес подполковник. «Миша Лебедев и Костя Зеленкин. Слышали?» «Мы в курсе, Сергей Владимирович. Беда большая». «Родным сообщили?» «Родителям Зеленкина уже сказали. Про Мишу Лебедева сообщить не смогли. Ирина, его жена, в роддоме. Прямо не знаем, как быть». «Да...»
Все, кто находились в кабинете, прятали друг от друга глаза.
Операция сорвалась, и уже не в первый раз, скажу я вам.